Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, привет.
Здравствуй.
Вот ты знаешь, есть такое расхожее выражение о том, что август почему-то, ну так сложилось исторически, максимально тяжелый для нашей страны месяц.
Всегда... Не только выражение, мне кажется, это подтверждено
вот,
опытом.
Вот, я как раз к этому и хотел. Собственно, оно на этом и основано. Вот всегда какой-нибудь там черный, я уж не помню что, какой-нибудь день недели. Не
вторник
черная пятница,
какой-нибудь.
И вторник, и среда, там, и четверг, и всякие политические кризисы и прочее. Ну, и такое ощущение, что август, он как-то и на весь мир, что ли, захотел немножечко экстраполироваться, просто потому что вот это абсолютно нетривиально, абсолютно неожиданная, необычная трагедия в Ливане. Вот этот взрыв сейчас, конечно, затмевает все остальные информационные поводы. Тем не менее, некоторые из них, которые будут сегодня любопытны нашим слушателям, мы попробуем осветить. Ну и начнем, давай, наверное, с нашего, с внутри России. Российского процесса, за которым, я уверен, следят и за границами страны, но тем не менее, вот у Михаила Ефремова в ходе очередного заседания...
Но это не очередное, это буквально самое начало.
Я имел в виду, что вот там же не первое мероприятие, которое проходит по суду.
Первое было перенесено,
да.
Но неважно.
Да. Здесь вот многие сразу моменты настолько привлекают внимание, вызывают вопросы, именно, казалось бы, с точки зрения деталей. То есть на детали сейчас обращают внимание все. И мне кажется, работа адвокатов больше никогда не будет прежней. Я имею в виду юристов не только по этому процессу, но и вообще, потому что вплоть до того, что марку и модель кепки одного из юристов уже подсчитали, посмотрели, рассказали.
Да. Это где такое было?
Очень модная стильная кепочка,
да?
У адвоката.
Как-то я пропустила, потому что я, видимо, как и многие, сегодня слежу за цитатами. Угу. Потому что вот эта цитата «Как я могу признать вину, если я ничего не помню?» Цитата Михаила Ефремова. Она разошлась по всем возможным соцсетям. Ну, как на это реагировать, да? Люди в шоке, честно говоря. Потому что сначала было признание, да, вот это видео, ну не то что признание, ну по сути он там признал свою вину, да, в этом видео, которое было распространено в соцсетях, а теперь, потом говорили адвокаты, что он не признает вину, и теперь, собственно, он сам сказал, я не признаю вину, потому что не помню. Но выступили сегодня же и свидетели, угу. А, кстати, это все-таки вот первое заседание по существу сегодня.
Юридические формулировки, да,
да,
все правильно.
То есть первый раз сегодня заседает суд с присутствием и Ефремова, и его адвокатов, и пострадавшей стороны, и свидетели говорят, что, во-первых, он говорил на месте трагедии, что вот как же так, зря я напился. Угу. Другие говорят, что видели, как именно он выходил из машины.
То есть повторяют те тезисы, в исконности, правдивости которых уверены все, кроме адвоката Ефремова.
Адвокат Ефремова, там, неважно, в чем он уверен, у него есть своя линия,
да.
Видимо, очень экстравагантная, угу. И многие специалисты, которые выступали у нас в эфире на эту тему, уже отмечали, что ситуация разворачивается как в хорошо написанном сериале, за которым смотрят все. Я имею в виду линию защиты.
Так она же просто нерабочая.
Это ты так думаешь, что нерабочие?
Ну-ка, то есть интрига еще будет. В 27-й серии выяснится, что... Я здесь просто вот вроде бы и хочешь...
А ты разве не видишь, как в информационном пространстве другие адвокаты, анализируя эту линию поведения, подхватывают ее и предлагают версии,
по каким,
например, Ефремова могут оправдать?
Конечно, я вот два дня назад, например, этот момент читал, сам тоже удивился, абсолютно удивился, что такое возможно, что такое действительно можно обсуждать, такое можно заявлять, как, я не знаю, как это рассматривается в виде подсказок. Я здесь бы готов просто шутить, ерничать и иронизировать, если бы не одно «но». В этой трагедии погиб человек. И
да.
Видео есть, и показания свидетелей есть. И тот факт, что сейчас мы наблюдаем вот за этой адвокатской вознёй, за этой юридической, вот бюрократической свистопляской, которая вполне себе возможно, может привести совершенно к неожиданному исходу, мне как-то вот, я еще не знаю, я как-то не очень вот готов, наверное, к этому эмоционально, как человек.
Ну, я тебя понимаю. Тут еще, видишь, идет же, ну, как это водится в суде, битва адвокатов.
Да, кто кого передавит, только такое ощущение, что идет вот это, ну, меренье, что ли, уж прости мне такое сравнение, да, простонаречное.
Кто креативнее
подойдет
к вопросу?
Внешне. Как они на машинах на разных показывали. Про кепку эту я не случайно вспомнил. Различные экстравагантные формулировки, которые позволяют себе один и другой. Вот какая-то прям, опять же, я понимаю, что это эффект, который нужно оказать и на судью, и на тех лиц, которые участвуют в процессе, потому что от одной буквы, от одного слова может поменяться очень и очень многое.
Ну и знаешь, я так понимаю, адвокат Ефремова напирает на то, что нет доказательств, что именно он, именно в тот момент, когда машины столкнулись, находился за рулем, да?
А те доказательства, которые есть, сторона... якобы они сфальсифицированы.
Да, якобы то видео, которое обещает предоставить защитник потерпевшей стороны, где все записано, как именно Михаил Ефремов выходит из этой машины, именно с места водителя. Да, вот Ильман Пашаев, адвокат Ефремова, говорит, что... собственно, вообще все ваши доказательства — это фикция. И говорит также, что его оппоненты собираются привлечь несколько лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем. Откуда у него данные, что это лжесвидетели? Ну, в общем, он обещает все доказать. Одни обещают доказать одно, другие — другое.
В общем, будем опять же следить. Я предлагаю придерживаться, ну как сказать, серьезных проверенных данных в любой ситуации. Какими бы громкими ни были слова, давайте все-таки не забывать, что есть видео, есть фото, есть доказательства, есть свидетельства. И это не такие дела, вот как сейчас модно, да, фальсифицировать историю. Это не такие дела, это не такие слова, которые были сказаны, сделаны 70-80 лет назад. Это вот месяц с небольшим назад. И эти кадры видели многие. И свидетели, которые сейчас выступают, которые якобы какие-то лжесвидетели, можно прекрасно поднять сводки, можно прекрасно поднять то, что писали журналисты, опять же, у которых была та или иная информация. В конце концов, я так понимаю, определенными материалами, наверное, за определенным материалом можно обратиться и в правоохранительные органы, которые будут предоставлены. А вот так вот на словах, вот это ложь, вот это фальшивка, вот это еще что-то, ну да, пускай говорится все, что угодно, в конце концов решение принимает судья.
Ты говорил еще о деталях, что большое внимание к ним, и вот сегодня в ходе процесса Михаил Ефремов сидел и смотрел в мобильный телефон. Да, и это везде, конечно, растиражировали, но потому что такое внимание у аудитории к процессу. И вот его адвокат поясняет, что он там не в игрушечки играет, не в интернете сидит, так как связи нет, потому что, во-первых, ему и нельзя, да, пользоваться связью, а что там фотографии документов, по которым выступают свидетели. В общем, свидетельские показания якобы там сфотографированы в телефоне, и вот Михаил Ефремов их почему-то читает, когда свидетели выступают.
Вот, с одной стороны, такой общественный контроль, это, безусловно, общественный контроль, это хорошо, потому что за любую мелочь приходится, ну, как-то, я не знаю, что ли, держать ответ или как минимум пояснять. А с другой стороны, как-то, я не знаю, разочаровываешься во всем этом, во всей этой ситуации и понимаешь, насколько там все очень сложно, запутано. И когда потом сравниваешь, например, с другими делами, вроде как та какая-то чиновница, да, которая отсудила у семьи мальчика, которого она же сбила в каком-то дворе в одном из российских регионов, и потом выяснилось, что мальчик в крови алкоголь, вообще совершенно не удивляешься подобным сообщениям. Так и здесь, вот, собственно говоря, один из сценариев, который один из адвокатов, ну, один из сценариев, один из адвокатов, там действительно был адвокат, и он несколько вариантов предложил, по которым Ефремова могут, могли бы оправдать, на эту линию могли бы давить, что, например, вдруг внезапно провести техническое обследование автомобиля, и в нем бы вдруг внезапно, опять же повторю это, совершенно случайно обнаружилась какая-нибудь невероятная техническая неисправность, вроде, например, отказа рулевого управления или чего-то еще, из-за чего в любом каком бы он состоянии ни был, он вдруг не смог... Вот я читал это буквально на днях, такая формулировка была.
Подкидываешь идеи Ильману Пашаеву.
Я не подкидываю, это уже было на всех...
Кто-то ему уже подкинул.
На всех серьезных средств массовой информации разошлось. Я читал у наших коллег на РИА Новости это буквально на выходных. И, соответственно, я совершенно не удивлюсь, что если какие-то такие фантастические абсолютно истории, теории, действительно каким-то образом могут найти потом ход, увы. Это вот разочарование, это опускание рук. Я могу только понадеяться, что решение будет принято справедливое на основании понятных, прозрачных доказательств, свидетельств тех фактов, которые являются фактами, а не предположениями, не домыслами.
И не лжесвидетельствами.
Да, да, естественно, ни в одну, ни в сторону, ни в ту, ни в другую никаких лжесвидетельств быть не можно, не должно. Вообще неприемлемо. Давай к другой, наверное, громкой истории перейдем. О, вот сейчас опять какие-то каламбуры у меня сегодня очень плохие, потому что действительно взрыв в Бейруте, взрыв в столице Ливана был не просто ощутимым, он был действительно громким. Его слышали за несколько сот километров на Кипре.
Его не то, что слышали, да, вот вибрации земли, вот эта взрывная волна, да, дошла даже до Кипра, 240 километров.
Да, это ужасно. Это вчера вечером вот практически по горячим следам практически разбирались, и еще некоторые детали были на тот момент не ясны, уже были определенные факты, которые потом в основном подтвердились, и тут действительно просто вот развести руками. Это вот называется «был город» и «нет города». У нас одна
как
из...
Как минимум половина города,
да,
точно
полгорода.
Нет.
Одна из, как это сказать, жительниц города была в эфире, которая сказала, вот взрыв был в порту, больше порта нет. Угу. Вот даже такой момент. И очень много деталей, и очень много, опять же, вот какой-то эмоциональной окраски. Все зависит от того, насколько вот, я не знаю, заинтересованность, что ли, или какой-то другой ангажированный момент. Ведь как ты поставишь заголовок в заголовок те или иные факты, так он и будет выглядеть. Вроде, например, того, что и, ну, как это сказать, вот это вот взрывоопасное вещество, которое, судя по всему, и сдетонировало, оно было снято с корабля, который принадлежал российскому бизнесмену. И вот все в формулировках. Вот прям действительно. Как почитаешь, и такое мнение у тебя потом сложится. Именно вот в эмоциональной краске.
Деталей много всплывает, и если для тебя эмоциональным кажется, что это корабль, которым владел россиянин, то там еще тоже интересная была информация, что долгое время он ходил под молдавским флагом.
А какая разница? Никому не интересно ни Молдавия, всем интереснее будет, что о, и тут Россия.
А россиянин еще из Хабаровска, который тоже нагремел в СМИ в последнее время. Но дело даже не в этом, а дело в том, что в стране и так все было не очень, да даже это мягко, я сказала, не очень хорошо. Страна, ну, как сегодня в эфире говорили специалисты, фактически была банкротом еще до этого взрыва.
Ну, да, мы, честно, про это и раньше говорили, очень тяжелом, конечно, положении. Такое ощущение, что на Ближнем Востоке это вот, это даже не мальчик на побегушках, это вот случайно совершенно прибившийся, казалось бы, к богатым странам Ближнего Востока или к значимым странам Ближнего Востока, которые пытаются так или иначе влиять на регион или участвовать в жизни региона. И вот был Ливан, был с этим портом, который имел ключевое значение для некоторых
да,
стран.
Да, и экономическое, и для Ливана. А для каких стран?
Для Ирана, конечно.
Для Ирана. Угу. И что, ты хочешь этим сказать?
Нет, я ничего не хочу сказать. Я к тому, что был такой тезис у Шерлока Холмса, уж извините. Во всем надо искать мотив. И если здесь пытаться выискивать какие-то дополнительные теории относительно того, что же там действительно могло произойти, ищите, кто в этом мог быть больше всего заинтересован. Об этом, обо всем рассказывает очень много уже и специалисты по региону, и политологи, и в конце концов просто те, кто ну, разбираются в ситуации. Потому что действительно не нужно прям быть семи пядей во лбу относительно того, что происходит на Ближнем Востоке, чтобы понимать, кто, где, как, в чем заинтересован. Я не хочу обвинять никого ни во лжи, ни в излишней правдивости, но вот этот момент обозначить тоже необходимо. Помимо того, что пострадал, безумно пострадал Ливан, безумно пострадали жители Бейрута, где счет смертей уже пошел на трехзначное число, где количество раненых уже тысячами измеряется. И
да.
Ради спасения, ради помощи, которым собирают, ну как это сказать, объявлен сбор помощи, средств, лекарств, всего,
многие
что получится.
Многие страны везут
да.
туда. Кто мобильный город? Госпиталь, кто везет туда специалистов, кинологов, которые с собаками будут искать людей.
Потому что кто-то еще находится под завалами прямо сейчас.
Да не кто-то, там наверняка большие. Но я имею в виду, что это там не единицы, а что это большое количество человек. Угу. И работа там предстоит еще колоссальная, и сколько дней она будет длиться. Кстати, президент страны Мишель Аун заявил, что Ливан сейчас переживает беспрецедентный экономический кризис, потому что эти завалы нужно разгрести, людям нужно медицинскую помощь оказать, и плюс накладываются все те проблемы с безработицей и вообще с экономическим кризисом в стране. И, кстати, еще и так, видимо, по иронии судьбы, буквально вчера-сегодня должен был начать действовать карантин по коронавирусу, потому что была вспышка заболеваемости очень такая неприятная и большая, и люди должны были сидеть по домам. А если ты видел кадры, которые в интернете гуляют, и из больниц. Многие люди, ну, буквально больницы переполнены, да, и в коридорах на полу сидят
люди
пострадавшие.
Люди просто окровавленные, перебинтованные,
это ужасно. О каких там масках,
ужасно.
О какой дистанции можно говорить, когда случилась такая ситуация. И Министерство здравоохранения Ливана, кстати, сегодня заявляло, что ситуация с коронавирусом еще и осложняется вот тем, что столько людей сейчас находится в больницах. И, кстати, Бейрут уже не справляется с количеством пострадавших. И
Больницы берут, да?
Что?
Больницы,
да. И едут люди, ну, людей, то есть везут уже в соседние там населенные пункты, где им оказывают помощь. И вот некоторые страны уже, да, разворачивают мобильные госпитали. Россия в том числе отправила самолеты МЧС с гуманитарной помощью туда и каких-то специалистов, по-моему, в помощь тоже.
Не оставляем, что называется, эту тему. Обязательно вернемся к ней сегодня подробно, обстоятельно в 20 часов. Наши коллеги Олег Обухов, Елена Глещинская разберут ситуацию, вот что называется, через сутки спустя. А ключевой момент, наверное, который будут коллеги рассматривать, это еще экономический. Потому что, безусловно, есть трагедии жизненные, человеческие, людские. Вот прямо здесь, сейчас. Но не нужно забывать и о том будущем, которое тоже нужно обеспечить. И вот фраза, которая просто убивает, запасов зерна
да.
меньше, чем
только
на месяц.
Только хотела сказать.
Да.
Меньше, чем на месяц. Потому что зернохранилище находилось в порту основное. Угу. И можно видеть на этих же кадрах, которые везде крутят в интернете и по телевизору, что оно, ну, разрушено.
Да.
Просто вот потеряли это... хлеб.
Да-да-да, который, собственно говоря, бы обеспечил то самое будущее, о котором тоже, хочешь не хочешь, а придется думать. Давай, наверное, пару слов все-таки о позитивном что-то скажешь. Не знаю, насколько это уместно вообще позитивным называть, но тем не менее...
Хорошие новости тоже должны быть.
Да, международный футбол возвращается. Я абсолютно уверен, что это хорошая новость, потому что, ну, если и есть что-то, в чем разбираются, если не все, то абсолютное большинство, это политика и футбол. Один раз в год все еще разбираются в песнях, в музыке, это когда Евровидение проходит, естественно. Вот сейчас, 5-6 августа стартует рестартует, потому что продолжится Лига Европы, вот те самые игры, которые должны были бы завершиться уже к маю. Тем не менее, я абсолютно уверен, истосковавшиеся по большому спорту, по международному спорту болельщики будут смотреть все.
Трибунах-то будут?
Везде свои условия, я так понимаю, будут согласовывать с теми условиями, которые есть. Это тоже очень правильный момент задаешь, потому что есть нормы, которые будут централизованно вводиться. Есть меры, которые есть в каждой отдельной стране, потому что, согласись, и по, и по опасности, и по накалу вот этой ситуации, она в разных странах разная. И, условно говоря, в зависимости от того, в Италии будет проходить игра, в Испании, в Турции или в Дании, будут разные абсолютно условия. И в этом смысле будет тоже очень любопытно посмотреть, насколько вот в разных странах разная будет картинка.
Угу. А вот помнишь истории, когда, не помню, это на футбольных чемпионатах или на, ой, не чемпионатах, а матчах, или на каких-то других вот эти нарисованные картонные зрители были?
Ой, это прекрасная практика. Я бы еще только назвал тебе другие примеры, когда были. На Формуле-1 так было, и вот как раз в Дании Копенгаген будет играть, если я правильно помню, датская команда всегда вот играет с Истанбулом, с турецкой, кстати, командой. Там ставили экраны, на трибунах экраны. И, соответственно, зритель, который мог бы вот войти там в это ставшее безумно популярным приложение Zoom, и мог таким образом вот свое лицо в трибуну направить. На Формуле-1, по-моему, правда, записные все-таки такие ролики демонстрировались, но тем не менее тоже.
Вот интересно, со стороны людей, которые находятся вот на поле, да, например, играют, насколько это им создает вот эту моральную поддержку, очень интересно было бы узнать мнение спортсменов.
Самих футболистов, конечно, которые мало того, что засиделись, хотя сейчас они достаточно активно во многих странах играют, там чуть не по 2-3 игры за неделю некоторым приходилось проводить.
Но, кстати, частенько приходят и новости о том, что в какой-то команде выявлен коронавирус. Да, вот это тоже тревожно достаточно.
В общем, я вот посматриваю, пока что, да, пока это Лига Европы, это далеко не топовый турнир, но и там есть интересные команды, интересные матчи. И английские клубы продолжают участие, итальянские, испанские. Я вот в нашей стране так исторически сложилось значительное число болельщиков Манчестер Юнайтед. Я абсолютно уверен, сегодня будут смотреть. Правда, там абсолютно без шансов. Уже в первой игре они выиграли 5-0 у команды ЛАСК. Такое ласковое название, так миленько. Но не об этом речь, а речь о том, что это австрийская команда. Речь о том, что, скорее всего, они могут и как-то немножечко, второй состав выпустить или каких-то игроков из поберечь, потому что все уже, в принципе, решено. А дальше больше, дальше Лига Чемпионов, где тоже есть за чем последить, есть за кого поболеть, поэтому снова еще раз повторю, вот этот футбол, российский чемпионат сейчас на небольшой паузе, да, тот сезон предыдущий закончился, новый стартует уже практически вот-вот, можно уже новые какие-то прогнозы ставить, новые какие-то, не знаю, меры подготовки себе прям дома для просмотра заранее не подготовки меры просмотра и способы просмотра заготовить. Уже есть какие-то такие острые, болезненные, даже немножечко со скандальным оттенком новости уже относительно внутри российского футбола, но вот тут уж, извините, международный...
Про переходы там, да, в разные команды.
Переходы, кто поднимается в премьер-лигу, кто из нее выбывает, и до каких условиях, там действительно очень много всего, но я абсолютно уверен, что все это уйдет на второй план, потому что международный футбол, в особенности в нашей стране, это всегда что-то вот особенное. Даже если играет, вот я уже упомянул, да, датская команда против турецкой, обязательно надо посмотреть, потому что это столкновение стилей, столкновение разных философий игры, даже при том, что сейчас этот глобализм и мультикультурализм и мультинационализм все это уже практически уничтожил. И в какой-нибудь, не знаю, это Арсенал, по-моему, в свое время был первой командой английской, которая впервые вышла и в основном составе, имеется в виду, в первом составе не было ни одного англичанина. Вот как за такую команду болеть? Английским болельщикам?
Да, интересно.
Это уже их вопрос. Сейчас немножечко с этим как-то стараются бороться. Есть некие, опять же, меры, которые Международная организация футбола пытается предпринимать, чтобы богатые клубы не богатели дальше, каким-то образом бедные поддержать, но что-то как-то оно не очень работает. В этом смысле чиновник, как это сказать, юриста не победит. Это можно немножечко запараллелить к другой истории, когда юрист может найти какое-нибудь обходное дело, обходной маневр в случае с отстранением на сезон от Еврокубков команды Манчестер Сити. Английская очень богатая, ей руководят шейхи ближневосточные. Кстати, у нас прям все складывается в одну линию из всех историй. В итоге все пересудили, можно сказать, переаргументировали, и в итоге обошлись там только каким-то символическим штрафом, хотя нарушение, казалось бы, было очевидным изначально. Такие вот дела. Манчестер Сити играет чуть позже, они играют все еще в Лиге Чемпионов, все еще могут ее выиграть и таким образом порадовать своих болельщиков.
А ты про чиновников сказал, давай про них еще дальше разовьем тему.
У нас прям очень хорошая такая, прям есть вот в боксе такой двоечка, так, удар с одной стороны, сразу с другой стороны. Буквально днем ранее говорили о том, что в России расходы на отдельных госслужащих, в том числе самого высокого уровня, будут увеличены.
Правда, имелось в виду именно администрация президента, да. Ей предлагали увеличить аппарат.
Не только, и госслужащие тоже там входили. Там большой был такой список.
Вот правительству, я видела, хотели сократить.
Сократить,
так же, как Совету Федерации и Госдуме. Но вот в Совете Федерации отказались от этого предложения Минфина. Это было интересно, предложение или настояние?
Минфин предложил, да.
Да. Сказали, но нет там, у нас расходов, которые нужно сокращать.
Один чуть вверх год, следующий год чуть вниз,
да,
потом год вверх, год вниз.
Ну, там на ближайшие три года сократить, а дальше там вверх-вниз, вверх-вниз. Угу. И, в общем, вот в Совете Федерации конкретно нечего сокращать сейчас.
Вот этот момент у нас сегодня прозвучит подробнее. В подкасте слышали новость. Его гостем сегодня станет Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня», Международного информационного агентства. И параллельно тоже вот об этом поговорим. Насколько вообще информационный фон уместен, неуместен для подобных дискуссий, потому что они идут достаточно громко. Ну, давай будем честны, в этом году очень многие люди потеряли в доходах, причем в своих настоящих, то есть это не так, что какие-то могли бонусы получить, просто лишались работы, лишались зарплаты, и здесь вот это, насколько тоже уместно, потому что я абсолютно точно помню, мы как раз вчера этот момент обсуждали, про госслужащих в целом тоже шла речь, там на миллиард в целом. Даже с небольшим планировалось накинуть. И, казалось бы, если есть результаты работы, наверное, как-то можно и не удивляться. Другой вопрос, что этими результатами может быть, обязательно Тимофея Сергейцева сегодня об этом спросим.
Чужие деньги всегда вот так вот как-то хочется посчитать,
я
да?
Я бы вот только с одним не согласился. Что значит чужие? Это деньги из наших с тобой налогов, поэтому в какой-то мере это наши с тобой деньги.
Об этом мы сегодня тоже говорили.
Да.
Что насколько уместно вообще говорить, я плачу налоги, значит, вы мне все обязаны.
Ой. Прекрасная история. Это вот та самая, когда вообще началось, про подоходный налог.
Про подоходный налог мы говорили.
Я прям как увидел анонс, сразу понял, что это надо смотреть. В 10 часов утра у нас сегодня была эта беседа. Можно на сайте radiosputnik.ru заглянуть туда, проскроллить линеечку верхнюю до 10 часов утра и послушать.
А самый главный вывод был из этой беседы, что, во-первых, большую часть налогов платят те люди, которые зарабатывают больше в тех странах, где есть прогрессивная шкала. А в России, кстати, тоже последние 20 лет была плоская шкала, то есть все платили 13% независимо от дохода. А вот с 1 января следующего года, 21-го, 15% начнут платить те, кто за год зарабатывает больше 5 миллионов рублей. Но, кстати, Росстат посчитал, что больше 3 миллионов рублей в год зарабатывают 0,8% россиян. Соответственно, те, кто зарабатывает 5, их еще меньше. И вот эксперт из «Опоры России» в нашем эфире говорил, что как-то нет ощущения, что большую вот такую вот, как бы большая сумма в казну поступит от этих людей.
Ну, я не знаю, а что он имел в виду, что нужно как-то снижать вот этот вертеви, вот этот порог, потому что на самом деле, если говорить про налог
он,
для очень богатых...
Он в открытую это не сказал, но намекал, я так думаю, да, что на его взгляд это, ну, можно так сказать, первый шаг, а дальше надо смотреть.
Я абсолютно как раз с этим не соглашусь, просто потому что, на мой взгляд, здесь видится удар вот по тому самому, ну, потенциальный удар, потенциальный по среднему классу, который может так или иначе суммарно заработать. Ну, вот я посмотрел, 5 миллионов, я прям даже калькулятор у себя открыл.
Это 400 с чем-то тысяч...
Тысяч. 3 миллиона, это, если разделить на 12, это получается 250. Я понимаю, что я сейчас, может быть, крамольную вещь скажу, но со всякими подработками, доработками, фрилансами и прочими вещами это не такая прям космическая сумма. Опять же, повторюсь, для среднего, вот какого-то малого среднего бизнеса возможного. Поэтому, если уж делать, давайте делать налоги на богатых, давайте их делать действительно на богатых. А не так вот, ну, я позволю себе эту критику, что если есть вкладов на миллион, значит, будь добр с них. Ну, условно говоря, будь добр с них какой-то еще процент отложить. Поэтому здесь очень действительно такой дискуссионный момент, где вот эта граница должна быть. И в этом смысле, конечно, забавно, что Линкольн, это же вводил, да?
Линкольн,
вот сколько?
Да, 150, в 1861 году.
150 с небольшим лет назад. Это, да, было сколько? Больше 800 долларов или 900?
Да, 3%
да?
с 800 долларов.
Зарабатываешь больше 800
Но
долларов,
Но тогда уже тоже
заплатить.
Был прогресс. Если ты больше платил, должен больше зарабатывал, 4-6% должен был платить.
В общем, вот это действительно та, как это сказать, проблема, тот вопрос, который прогрессивная шкала, это словосочетание тоже входит в лексикон намного почаще, об этом сегодня в 10 утра было. О чем еще сегодня? Слышали новость немножечко и про международные дела, и про Кипр, тот самый тоже офшорный, и про очередную страшилку про 90-е. Обязательно сегодня побеседуем. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, спасибо.
Спасибо.